Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Исфирь, действие которой происходит за 5 столетий до Рождества Христова. В это время мировой державой была Персия, законы которой характеризуются интересной особенностью. Они были настолько обязательными для исполнения, что нарушить или отменить закон не мог даже тот, кто его установил. Это правило действовало еще во времена царя Дария, о чем мы узнаем позже из книги Даниила. В ней говорится о том, как приближенные царя, заставив его подписать указ, направленный против Даниила, приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медиан и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». О том, что случилось с Даниилом, мы узнаем позже, когда будем изучать эту книгу. А пока нам важно заметить, насколько прочной была законодательная система в Персидской империи. Именно по этой причине очередной персидский царь, на этот раз Артаксеркс, оказался в затруднительном положении. Подписанный им без долгого размышления указ неожиданно затрагивал и его интересы. Мы помним, что уже один раз Артаксеркс пострадал от жесткости законодательной системы в своей стране. Он не мог вернуть царицу Астинь, отстраненную им от царствования. И теперь он должен был лишиться Исфири. Какие шаги предпримет царь в этой ситуации? Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о том, как Бог избавил израильтян, оставшихся жить в Персидском царстве, от опасности уничтожения. Царица Исфирь приглашает царя и премьер-министра Амана на пир, во время которого сообщает им, что она еврейка, и что всему ее народу, в соответствии с царским указом, грозит уничтожение. Сначала царь не понимает, как такое вообще могло произойти, и как он мог подписать такой зловещий приказ, но потом выясняется, что во всем виноват Аман, решивший отомстить не только Мордехею, но и всему израильскому народу. Царь, узнавший от царицы эту потрясшую его новость, выходит в сад, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. А царица вместе с Аманом остаются в зале, где происходит пир. Пока царь ходит по саду, Аман просит царицу Исфирь сохранить ему жизнь. Этот человек, который так бойко призывал убивать других, теперь превращается в жалкого раба. Он падает перед царицей на колени. Он понимает, что царь этого так не оставит, и что ему не миновать страшного наказания. Он понимает, что царица его единственная надежда. Он сходит с ума от страха, становится на колени и трусливо молит о пощаде. Давайте обратимся к тексту 7 главы книги «Исфирь» и прочитаем 8 стих. «Когда царь возвратился из сада при дворе, в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь, и сказал царь: „Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня“. Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману». Аман видит, что у него ничего не получается. Царица не внимает его мольбам. От ужаса он теряет рассудок. В те времена, во время обеда, было принято полулежать на невысоких ложах. И вот Аман начинает с пола взбираться вверх на ложе царицы, взывая о милости. Тут входит царь, видит Амана, вплотную подобравшегося к ложу царицы, и возмущенно спрашивает: «Он что, хочет даже насиловать царицу у меня в доме?» Обратите внимание на то, что Артаксерксу не нужно было даже издавать приказ. Он просто возвращается из сада, видит, что происходит, возмущается, а слуги уже знают, что им делать. Интересно отметить, что в его доме слуги оставались неподвижными. Они лишь наблюдали за тем, что происходит. Дело в том, что царица не звала на помощь. Она слишком испугана, чтобы звать на помощь. Но когда царь сказал свое слово, слуги хватают Амана и арестовывают его. Читаем далее 9 и 10 стихи. «И сказал Харбона, один из евнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана вышиною в 50 локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Царь не теряет времени даром и не только арестовывает Амана, но и немедленно приговаривает его к смертной казни. В ту же ночь Амана повесили на виселице, которую он сам приготовил для Мардохея. Перед нами открывается истина, которая красной нитью проходила через все Слово Божие и которую апостол Павел выразил в 7 стихе 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Разве не удивительно, что Амана повесили на той самой виселице, которую он приготовил для невиновного человека? То же самое произошло с Иаковом во времена патриархов народа израильского. Иаков решил прибегнуть к хитрости. Он обманул своего отца, надев одежду Исава. Старый Исаак почувствовал запах Исава и сказал: «Пахнет, как мой Исав». В те времена у людей не было ароматизаторов, одеколонов и дезодорантов, и когда входил Исав, то, даже не слыша его, можно было сразу почувствовать его присутствие по запаху. Иаков считал, что перехитрил отца. Он был человек Божий. Но такой обман все равно не сошел ему с рук. Когда он уже постарел и был отцом 12 детей, ему принесли разноцветную одежду, вымазанную в крови козла, и спросили: «Не узнаешь? Это ведь одежда твоего сына». И старый Иаков расплакался от горя, поддавшись на обман и подумав, что его сын убит. Собственные дети обманули его так же, как он когда-то давно обманул своего отца. Апостол Павел по своему опыту хорошо знал, как работает этот закон, ведь именно он дал приказ побить камнями Стефана, однако это тоже не сошло ему с рук. Вы можете возразить мне и сказать: «Но ведь апостол Павел обратился к Богу, он пришел ко Христу, и грехи его были прощены». Да, грехи Павла действительно были прощены, но он все равно пожал то, что посеял. Во время своего первого миссионерского путешествия Павел пришел в Галатию, в Листру, и там его побили камнями практически до смерти. Так он на себе испытал истину: что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. То же самое произошло и с Аманом. Но если апостола Павла Бог воскресил, то Аману пришлось совсем плохо. Он пришел к царице на пир, а оттуда отправился прямо на виселицу, где его и казнили. В 35 и 36 стихах 36 псалма сказано: «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Маленькие люди, если хотят, могут быть негодяями. Они могут препятствовать исполнению планов и замыслов Бога. Но им никогда не победить Бога, потому что они рано или поздно все равно сойдут со сцены. А Бог всегда останется победителем. Так случилось и с Аманом. Все мы грешники, мы с вами виновны перед Богом и заслуживаем приговора, который получил Аман. Вы можете возразить: «Но я же не совершал такого преступления, как Аман». А никто этого и не говорит. Однако у вас такая же человеческая природа, как у Амана. И эта природа восстает против Бога. Она всегда против Бога. И вот в таком состоянии, когда мы погибли в своих преступлениях и грехах, Христос умер за нас, занял наше место на кресте. И если мы уверуем в Него, то Он станет нашим Спасителем. Далее мы обратимся к повествованию 8 главы книги Исфирь. Хотя Амана и казнили, над евреями по-прежнему висела угроза уничтожения. Ведь все еще действовал закон, который издал царь. Вы, наверное, помните, что законы медян и персов нельзя было отменить. И проблема заключалась именно в обязательности их исполнения. Как выйти из данной ситуации? Читая 8 главу, мы узнаем ответ на этот вопрос. Итак, обратимся к 1 и 2 стихам. «В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана, врага иудеев, а Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Исфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана». В первый раз Исфирь свидетельствует о том, что Мардохей — ее приемный отец. Тот самый Мардохей, отказ которого кланяться Аману, и явился причиной принятия этого страшного закона. Из данного стиха можно сделать вывод, что царь с легкостью распоряжался своим перстнем. Это был очень важный перстень, ведь им можно было без труда подписать указ, по которому повелевалось уничтожить целый народ. Именно этот перстень царь передал Аману, когда тот стал премьер-министром. А сейчас Ксеркс передает этот перстень Мардохею. Перстень попадает в хорошие руки, но тем не менее нельзя не заметить, что царь довольно легкомысленно с ним обращается. Прочитаем 3 стих. «И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана Вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев». Исфирь умоляет царя помочь, но закон изменить невозможно. Сделать это не в состоянии даже царь. «И снова царь милостиво простирает свой скипетр». Прочитаем стихи с 4 по 6. «И простер царь к Исфири золотой скипетр, и поднялась Исфирь, и стала пред лицом царя и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, Вугиянина, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигает народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Исфирь объясняет царю, что казнь Амана не помогла ее народу. «Необходимо предпринять кое-что еще», — прочитаем 7 стих. «И сказал царь Артаксеркс царице Исфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Исфири, и его самого повесил на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев». Это правда. Царь отдал Исфири и Мардохею дом Амана. Однако это никак не помогло евреям. Им все так же угрожает смерть. Прочитаем 8 стих. «Напишите и вы о иудеев, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». Услышав такой совет, Мардохей начинает быстро действовать. Прочитаем 9 стих. «И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям, и к сатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их». Снова вызывает писцов, которые переводят новые законы на языки всех народов царства и изготавливают множество его копий. Прочитаем стихи с 10 по 12. «И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить в один день по всем областям царя Артаксеркса в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара». Как видим, не изменилась ни малейшая часть первого закона, однако был издан другой закон, который даже разослали во все уголки царства. Этот новый закон был подписан царем, и в нем было сказано, что вся власть и сила царя теперь уже на стороне евреев. Все изменилось. И теперь, когда евреи узнали об этом новом законе, сердца их наполнялись радостью и ликованием. Им была дана возможность оказывать сопротивление, причем моральное превосходство было на их стороне, так как их право отстаивать свою жизнь признавал сам царь. Теперь мы можем представить в нашем воображении, как развиваются события. Поздно вечером Исфирь пришла к царю просить за свой народ. И вот новый закон подписан царем. Вызваны все секретари и переводчики, чтобы перевести закон на языки народов, который населяет 127 провинций Персидской империи. А затем были изготовлены сотни экземпляров этого закона на каждом из языков. Чтобы довести этот закон до сведения жителей царства, были использованы все средства связи, которые были известны в то время. Гонцы скакали на лошадях, мулах, верблюдах через знойную пустыню, вдоль рек Тигр и Евфрат, в Индию и даже в Африку. Гонцы мчались во всех направлениях, останавливаясь во всех городах и селениях Великой империи. В Новом Законе провозглашался путь евреев к спасению. И если они вовремя получат это известие и последуют указанному способу защиты, то смогут спасти свою жизнь. Перед нами, пожалуй, одно из самых чудесных изображений нашего спасения. Его нечасто ныне используют, но оно предоставлено нам самим Богом. В 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Бог послал нам закон, в котором сказано: «Душа согрешающая, та умрет». И это предупреждение касается не только преступников. Оно касается всех людей, потому что сказано в 23 стихе 3 главы послания к римлянам: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». А в 6 стихе 64 главы книги пророка Исаии говорится: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Бог не может спасти нас через наше совершенство, потому что мы не можем стать совершенными. Но Бог не может спасти нас и через наше несовершенство, потому что Он не может снизить свои критерии до нашего уровня. Мы — раса падших людей. В этом и состоит проблема человечества. Конечно, людям представляется более приемлемым полагать, будто проблема не в них, а в чем-то или в ком-то другом, по крайней мере, в чем-то другом сердце. Но она в нашем сердце. Все зло исходит из человеческого сердца. Весь мир испорчен и погряз в грехах. Его реки, воздух и человеческое сердце. Бог должен судить мир. И миру поэтому необходим Спаситель. Многим сегодня не нравится слышать такие слова. Многие церкви сегодня стали либеральными, а либерализм основан на слабости. Людям, стоящим за церковной кафедрой, не хватает мужества, чтобы покаяться и сказать всем, что они грешники и что им нужен Спаситель. Конечно, покаяние и признание своей слабости едва ли кому-то понравится. Миру больше нравится слушать лесть. Но таков закон Бога, и его нельзя изменить. Не замечать своего греха значит обрекать себя на вечную смерть. Но слава Богу, есть еще один его закон, который предлагает людям примириться с Богом. И те, кто сегодня верует во Христа, это Божьи посланники в земном мире. Они разносят по всему миру весть о спасении, которое предлагает всем Бог. Они выступают перед окружающими их людьми в роли послов, то есть официальных и полномочных представителей Христа. В сфере дипломатических отношений посол — это должностное лицо, которое назначено правительством одной страны, чтобы представлять ее интересы в другой стране. Посольство действует только в тех странах, с которыми не ведется война и с которыми устанавливается мирный диалог. Через дипломатических представителей, через посланников Христовых Бог предлагает нам спасение и мирные отношения. Причем нам ничего не надо делать, чтобы примириться с Богом. Бог уже провел все необходимые приготовления. Христос умер за нас на кресте и взял на себя наши грехи. Что к этому можно добавить? Мы не в силах ничего сделать для того, чтобы смягчить сердце Бога, ибо его сердце уже смягчено, потому что Христос уже заплатил за наши грехи. Вслед за апостолом Павлом в 31 стихе 8 главы послания к римлянам мы можем сказать: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Бог на нашей стороне. В 31 стихе 16 главы книги «Деяний святых апостолов» сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Точно такое же условие предложил евреям Артаксеркс. Единственное, что им было необходимо сделать, это поверить в новый указ и действовать соответственно. Тогда они получат возможность спастись от неминуемой смерти. Друзья мои, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Исфирь». Остается только удивляться, каким образом пересекаются события из истории древнего персидского царства и жизнь современного христианина. Указ, подписанный царем и предлагавший еврейскому народу спасение от гибели, подобен благой вести, которая сегодня возвещает всем верующим во Христа спасение от грехов. Принимая жертву Христа на Голгофском кресте, человек не приходит на суд Божий, устанавливает мирные отношения с Творцом неба и земли и получает вечную жизнь. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Красота рождается из Бога. Это пламя, давшее клинок, и терновый на тебе венок, чтобы исполнением высшей воли человечеству вернулась красота. Я смотрю на мир сквозь кровь Христа.
гаснут звезды, падая на землю. Умерев, зерно приносит плод, истину постигнуть сможет тот, у креста душе найдя прощение, кто признает волю своего Творца. Посмотрев на мир сквозь кровь Христа, красота и истина едины. Это дар спасения через Христа. И любовь, и мир, и доброта человек исполнит назначение. В сердце дивное вернется красота. Так смотри на мир сквозь кровь Христа. Красота рождается из боли. Это пламя, давшее клинок, и терновый на тебе венок, чтобы исполнением высшей воли человечеству вернулась красота. Так смотри на мир сквозь кровь Христа, и вернется красота, пусть наполнит вас любовь Христа.
Прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.